Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Добрый день, друзья! С вами подкаст «Арти» на SBS Russian. В этом подкасте мы говорим об искусстве и общаемся с художниками, которые живут и работают здесь и сейчас, нашими с вами современниками. Меня зовут Ирина Бурмистрова, я ведущая этого подкаста, а в гостях у меня сегодня Виктория Белоган, музыкант и художница из Мельбурна, а родом из Одессы. Виктория, привет!
Добрый день!
Очень приятно и большое спасибо за время, которое ты нам уделила. Музыкант, художник, обладательница многочисленных художественных премий, участница и арт-директор первого состава группы Би-2, все верно?
Да.
Огромное количество тем, на которые можно здесь поговорить, мы сосредоточимся сегодня на искусстве. Ты работаешь с очень разными материалами, разными жанрами и разными форматами. Это и гравюра, рисунок, живопись, фотография, digital art и другие различные проекты. Расскажи, пожалуйста, кто были те художники, которые на тебя повлияли в твоем детстве перед тем, как ты пошла учиться профессионально на художника? И, может быть, впоследствии, когда уже ты стала, можно сказать, экспертом в этом вопросе, может быть, был кто-то из художников, который тебя очень сильно впечатлил и повлиял на тебя?
Какой интересный вопрос. Дело в том, что занималась я профессионально, конечно, поскольку семья была музыкантов, мама была пианистка, меня интенсивно готовили к карьере пианиста, конкурсы и интенсивные занятия. Ну и на стороне я рисовала. Самое смешное, что мама вспомнила недавно, помните, была такая программа «В гостях у сказки», когда дети рисовали картинки и, в общем, туда посылали. Ну вот, и мне было 7 лет, я рисовала, мама послала мой рисунок. То есть это был мой первый такой выход. И вот ведущая Надежда вдруг показала как бы этот рисунок, мне показали по телевизору, что вот его показали. Это такое первое воспоминание. И понимаете, поскольку интенсивно меня тренировали и готовили по всей нашей строгой методологии советского воспитания.
Музыкального,
да. То есть конкурсы, часы и занятия возле инструмента. И отдушина, конечно, была искусство. Но не профессионально, меня не учили в школе в тот момент, а мой кузен был профессиональным художником, который учился в театральной художественной в Одессе. Mm-hmm. И я всегда помню, завидовала, когда ему бабушка приносила какие-то подпольные материалы, я нюхала краски, там лизала все это, медовые акварели, и завидовала ему страшным образом, потому что ему самое интересное уходило, а я должна была сидеть возле пианино. Ну, мне это все нравилось, наверное, на тот момент. Художники, конечно, меня, наверное, как-то и классики, и экспрессионисты повлияли. То есть, когда я уже пошла учиться, тут, в Австралии, я закончила магистрат.
Магистрат,
то есть в Одесской консерватории. И я уже тогда, меня принимали на второй курс художественного училища в Одессе имени Грекова. Но такого не существовало, что ты мог в двух институтах сразу учиться, поэтому я просто продолжала сама и брала там какие-то свободные лекции в художественном училище Грекова. И, в общем, там с 3-4 курсом мы подружились, вот, и я с ними на многих занятиях была. Трудно назвать сейчас имя, я как бы не готова, но вот многие южноукраинские художники из южноукраинской школы, то есть такая живопись живая, очень прозрачная, воздушная. Я люблю Дюрера, я люблю всех классиков. Все, что связано с рисунком и с фигуративным искусством. Пришлось окунуться, когда я уже делала здесь бакалавра. После мастерса я пошла и делала бакалавра в Мельбурн университете Victoria College of the Arts. Пришлось погрузиться вот в эту всю современную концепцию, все, что связано с Жил Делюзом и постмодернизмом. И поскольку оно меня не привлекало, просто как такое вот умственное упражнение, оно мне было интересно. Я стала понимать, в общем-то, что означают эти все инсталляции и концептуальное искусство, когда ты долго читаешь объяснение того, что ты видишь.
Вот. Да, без объяснения.
Да, без объяснения ты как бы считаешь себя не совершенно полноценным зрителем. В принципе, я люблю сочетать интеллектуальный компонент, чтобы заставило тебя думать то, что ты видишь, или чувствовать, и все-таки визуально. Поэтому я поступила на отделение графики. Я пришла, им сказала, я хочу продолжать рисовать, я не хочу делать просто какие-то концепции или там какие-то иронизировать над кем-то, делать апроприации. Они сказали, ты пришла, вот правильное место, это именно гравюра. И сам процесс очень близок к физичности игры на фортепиано. Mm. То есть я понимаю, что я ухожу от вопроса, да, назвать не, кого-то, но интересно. Для меня это очень такой длинный путь, и много раз менялись вот мои какие-то пристрастия. Но, наверное, да, все-таки, ну, Колвиц, как я узнала о ней уже тогда, когда я уже сама делала свои работы, мне сказали, ух, они похожи на Колвиц, да. Uh-huh. Там какой-то пост, там, экспрессионизм и вот все такое. То есть для меня важна действительно экспрессия работы, и чтобы она вот напрямую что-то в тебе поднимала, что-то диктовала, а, чтобы не нужно было читать или читать какие-то объяснения, но при этом, чтобы это не было просто иллюстрацией чего-то очевидного и банального, да?
Ты так интересно сказала про гравюры, что это напоминает игру на фортепиано, потому что да, да, это да.
Очень физическое, особенно да, ксилография, да, вот woodcut. Поскольку я училась на английском, да, у меня будут сейчас какие-то срывы на английский.
Это окей, да.
Да, но когда я была в Китае резиденции по обмену, культурному обмену, я встретилась с очень многими восточноевропейскими художниками, в том числе художниками довольно большими из Белоруссии, из России, из Украины. Вот нас там всех собрали и повезли на большую выставку. И вот я, в общем-то, как-то смогла восстановить свой русский запас слов, поскольку я не училась в России этому, да, я буду, может быть, иногда сбиваться на английский. Но вот именно ксилография, то есть когда ты режешь по дереву, да, и делаешь матрицу, или то, что я делаю мезотинта, это ты практически работаешь постоянно с медью, с медной плитой или с стальной плитой. Это просто такой процесс физический, вот эмоциональный жест. Ты действительно как будто бы ты исполняешь на инструменте. И меня это привлекает, вот это именно физическая сторона творения искусства. Самое смешное, конечно, что если ты занимаешься живописью, то есть ты как бы один на один сам с собой, ты знаешь, что будет. Угу. Ты можешь предсказать результат. А когда ты занимаешься печатной, это называется станковая графика, да, по-русски, ты не всегда знаешь, что выйдет из-под станка. И вот этот момент такой алхимии, когда есть какой-то третий компонент, который может изменить результат или привнести какую-то ошибку, которая на самом деле будет выходом на что-то новое, всегда мне был интересен. И ты, в общем-то, начинаешь от этого зависеть, от этого момента сюрприза, да, такой всплеск допамина.
А когда занимаешься вот именно гравюрой, есть там какое-то место для импровизации, или у тебя должен быть какой-то очень четкий план перед тем, как приступить к работе?
Да, план — это не ко мне. Вообще, да, как бы существует план, ты, понятно, не можешь перепрыгнуть этапы, ты должен подготовить плиту, это все очень трудоемко. Это все довольно неблагоприятно для здоровья, да, потому что ты работаешь со всякими материалами, с кислотами, с пылью, которая вот этот старинный 400 лет этому методу мезотинта, то есть ты должен ее вручную отработать, покрыть ее дырочками такими тоненькими, как иголочками, и она превращается, представь себе, да, наждачная бумага, и ты потом должен как бы прорисовать в ней картину. То есть это была первая техника, которая была приближена наиболее к, именно к живописи. Она могла передавать полутона, это вот такие черно-белые, да, картины. Первое, это было вот самое близкое к живописи, чтобы как-то это продуцировать массово. А вот я работала еще с другой техникой, которая называется резин. То есть ты пользуешь пудру, такая тончайшая пыль, которая сделана из перетертого канифоли. Перетертый канифоль, который натирают струны, да, вот струнники. Это настолько тончайшая пыль, что если она подойдет тебе в легкие, то ты практически, когда ты ушел из этого мира, да, ты превратишься потом просто в мумию, потому что у тебя легкие будут таким образом, да, забиты этой пылью, и ты должен работать в маске. То есть это очень все эти чернила, все вот эти вот то, что ты, все, что ты работаешь в печатной графике, если ты не соблюдаешь меры предосторожности, это довольно плохо для твоего здоровья.
То есть вот эта вот серия гравюр, на которой люди в масках, и которая, если бы я не увидела, что это 2019 год, я подумала бы, что это про ковид.
Да, это было не связано.
Это как раз навеяно тем, как, собственно, ты выглядишь, когда ты работаешь вот в этой технике.
Да, ты правильно все это подметила. То есть я заканчивала как раз свой курс бакалавра, и это совпало там с какими-то событиями личными, личного там роста, отношениями. И, да, я начала кашлять сильно, и мой учитель сказал: огромные плиты, то есть размеров пол двери, такие вот медные плиты, и ты должен был на них нанести эту пыль в специальном боксе, и ты там с ним бегаешь, и все, потом кладешь его в кислоту, и он как бы протравливается в кислоте, потом, в общем, масса всяких, потом ты чистишь. Это довольно физическая работа такая.
Да.
И он мне сказал: Виктория, давай-ка ты маску одевай, а то ты уже раскашлялась, знаешь, уже какие-то пошли процессы. И, в общем, я начала в маске. А в маске жарко, неудобно, разумеется, потому что ты там еще должен огнем открытым этот резин снизу по плите расплавить, чтобы он прилепился. И да, я работала в маске, и я почувствовала, что вот это вот я сейчас. То есть я настолько должна была как-то оградить себя от того, что происходило снаружи, такой вот какая-то токсичность и вот этот момент, что мы стали такими придатками технологии. И вот это все как-то так вобралось. Вот этот образ — это была моя работа, которую я закончила. Ну, а потом она стала такой профетической, да, как бы предсказала все, что... Да, она должна была, кстати, самое интересное, что была выставка организована музей Кавалеридзе в Киеве. То есть это как бы я уже сколько лет прошло, прямо перед ковидом, да. После моей сольной выставки, когда это было первый раз, я вернулась на Украину в 18 году, после отъезда в 94-м. И они организовали выставку, сказали, будет сольная, приготовили все, баннерс, а тут раз и ковид стукнул, и вот они прям не могли поверить, что действительно эта девочка в маске была вот на этих баннерс, готова, да. Но выставка пока не состоялась, и, в общем-то, она пока отложена. Да.
Да. Получается, работа предвосхитила то, что должно было прийти и изменить мир.
Ну, оно какой-то такой универсальный, мне кажется, образ, и вот он отражает все события, мне кажется, вот это наша человеческая сущность, которая должна сохраниться в этих условиях, и вот мы как-то пытаемся одеть маску пока что, которая защищает, а не маска, которая обманывает, то есть это такая маска.
На сайте говорится такая важная вещь, что ты исследуешь человеческое существование, в частности, взаимосвязь и изоляцию, которые являются темами твоих работ. Но вот изоляция, наверное, это как раз вот про эту, да, серию с человеком в маске.
Да, и, в общем-то, я думаю, что самое главное для людей, да, это контакт. То есть мы социальные существа, мы не можем существовать один сам с собой, хотя многие пытаются, да, вот я люблю одиночество, но как бы не то одиночество, где ты там одинок и чувствуешь, что это тебе в тягость, а такое вот одиночество, где ты можешь слышать свои мысли и работать, и... но при этом ты выходишь к людям, да, тебе необходима аудитория, тебе необходим человеческий контакт. То есть для меня это не контакт, связанный с какой-то конкретной ситуацией или изоляцией с ковидом, но это просто вот наше, как я вижу, и культуры наши, и этносы, и, в общем-то, все люди, всем нужен контакт. И он спасает и помогает жить, да, и жить полноценную жизнь без каких-то дефицитов психологических. Но вот это самое слабое место, наверное, людей, да, что мы пытаемся как-то разделиться на какие-то племена, на какие-то трайбы. Для меня это важная тема, она никак не связана с политикой, но она более человеческая. Что универсально для людей? Нас может разделять многое, но универсальны именно эмоции, да, боль, и там радость или счастье, которое мы испытываем, они универсальны. То есть я много путешествовала, и вот эти две вещи, они действительно понятны всем, независимо от языка, страдания там или радость, да. И ты находишь контакт с людьми, даже вот мое путешествие с Бразилии, которое было, я не знаю португальский, но через рисунки, через выражение какое-то мимическое, да, мы находили контакт с людьми, или которых я там набрасывала. Контакт — это очень важно, да, и вот человеческая сущность, которая мечется между вот этой изоляцией, когда ты сам, ты должен себя осознать, вот эта рефлексия, которая должна быть, поскольку иначе мы ищем подтверждение, да, в наружном мире, мы не можем стать взрослыми и при этом отдать что-то другим. Вот это меня интересует очень сильно. Я как бы наблюдаю, рисую, и вот нахожу такое вот поле поиска для меня — это люди.
У тебя на сайте и в Фейсбуке, на твоей страничке совершенно прекраснейшие скетчи, которые я сейчас очень долго разглядывала. Обожаю вообще скетчи. Я вижу, что ты рисуешь их постоянно, судя по всему. Как раз через них, наверное, тоже происходит этот контакт, да?
Да. Это я такой проект сама себе устроила, когда я чувствовала себя довольно изолированно. Вот какие-то там события были и с семьёй связаны, и там, у меня семья в другой стране. И все это меня серьезно придавило. Я просто поняла, что нужно выходить. Я пришла просто в кафе 1 января, кафе «Брюнетти».
Вот эта серия с «Брюнетти»
Да. И стала приходить каждый день. И я решила для себя, что я должна... Вот прошел ковид, да, и все материалы, которые я не использовала, просто стали на меня ужасно давить. И я решила, теперь вот я просто должна поставить себе цель все использовать, все, что у меня там накопилось. Какие-то я купила там маркеры, которыми я в жизни не пользовалась. И я решила, надо попробовать. Вот не могу. Вот знаешь, как бы неотработанные все эти материалы, они давят. И просто начала рисовать по 7-8 часов, поскольку были каникулы, я не должна была ходить на работу. Пила кофе, наблюдала людей и погружалась в этот мир, поскольку все вот эти кафешки, которые связаны с кофе, это другая культура и другой мир. Люди очень быстро движутся, приходят, уходят, то есть никто там долго не сидит.
Не ужинает часами, да.
Да. Это очень такой ускоренный ритм. То есть для меня это вот именно в моменте всех схватить. И половина этих скетчей — это просто практически по памяти. То есть ты увидел момент, ты его раз и должен как бы запечатлеть. То есть для меня это был практически год, даже полтора. Каждый день я находила такой вот момент, шла во все кафе к «Брюнетти», все эти кафе, а потом уж какие-то там в моем муниципалитете. Да,
просто для меня... поделиться с SBS Italian этой историей.
Да.
«Брюнетти».
Да. Мне вообще говорят, ты, слушай, должна уж прям прийти им сказать, вот, там действительно очень удачно, и ты чувствуешь рост. То есть ты как художник должен постоянно рисовать, постоянно, чтобы выйти и постоянно не терять навык, и тренировать глаз и руку. А тут я как бы нашла такой вот выход, дешевый, без моделей, все живое, там кофе, чашечка кофе, и все, 8 часов сидишь себе там, рисуешь. Делала воркшопс, да. А вот после Бразилии я тоже поняла, пришлось так практически месяц. Мы были с хором на турне, и я рисовала просто постоянно, что и вылилось совершенно какие-то новые работы, новые техники, цвет. И... То есть ты чувствуешь рост, а при этом еще это такой был язык общения с людьми из другой культуры, и вот с теми, с кем я ехала, приподнимает настроение. Очень советую.
У меня еще случился такой момент узнавания, когда я смотрела на рисунки, на вот эти городские пейзажи. И я, когда приехала в Австралию, меня больше всего поражали вот эти вот пальмы в городском пространстве. Вот огромные пальмы в городском пространстве.
Да, пустое. Это небо такое низкое. Небо
низкое, да, какие-нибудь башни с часами. Вот,
а это Сан-Килда, да. Ну, это тоже, конечно, кстати, быстрые работы, да. 15-20 минут. То есть чем меньше времени, тем для меня лучше.
Время наше выходит постепенно, подходит к концу, хотя очень хочется поговорить еще и еще о многом, может быть, еще мы успеем это сделать в следующий раз. А, насколько я понимаю, недавно ты получила грант на выставку и мастер-классы по, как мне объяснили, эко-френдли методике создания произведений искусства. Расскажи, пожалуйста, немножко, что это значит.
А, это интересно очень. У меня есть 3 минуты. Смотри, как раз вот то, что я рассказала, что как печатник ты... действительно рискуешь своим здоровьем, то есть своей жизнью. Я знаю многих печатников, которые заболели разными видами рака, скажем, и ушли. И довольно большое движение сейчас найти, уже много лет, найти какие-то способы, которые наименее hazardous.
Да, менее вредные.
Да. Вот, во время своих резиденций я познакомилась с другими профессорами, которые, в общем-то, работают в этой сфере, и вот сейчас я занялась таким поиском травки без использования кислоты, это используя электролиты, то есть просто соль и катод и анод. Грант был дан City of Yarra, мне очень помогло Art Light, организация Инесс, она просто прекрасная, она очень поддерживает все инициативы, и она, в общем-то, подталкивала меня вот в этой направлении, поскольку я просто не могу писать эти гранты, я могу написать, но не подать вовремя, то есть это как-то совершенно не свойственно моей натуре, довести это дело до этого бюрократического конца, и мы получили этот небольшой грант, который позволил мне сделать выставку. Кроме того, я делаю работы, которые пользуют натуральные осадки, дождь. Да, начала делать в Македонии, и действительно результат получился очень интересный. И я делала презентацию, не поверишь, в Пакистане на линии во время форума. И это было связано с поэзией там, какого-то местного философа, старого, разумеется. И я использовала дождь. То есть разные осадки дают разные какие-то результаты. Да, вот я прям так вот делаю полотна, которые я выставляю под дождь, я не буду рассказывать технологию, и не пользуюсь никакими другими вредными веществами.
Да. Вот это очень интересно. Да. Вот это полотна, на которых уже нарисованы.
На них есть нанесён как бы бэкграунд, да, не токсичный, который вот в взаимодействии с осадками, да, даёт очень именно картину дождя, и да, это можно обсудить в следующий раз.
Да, с удовольствием. Да. И в следующий раз ещё хотелось бы поговорить про книжные иллюстрации.
А, да, я как раз закончила иллюстрировать книгу поэзии, да, ещё одну, да, уже общих. Собрание сочинений одесского поэта Илья Редермана. Ну, пока не вышло, но процесс уже завершён.
Целый пласт, дико интересно, остался у нас на будущее. Спасибо огромное. Виктория Белоган, художник, музыкант. Приходи еще.
С удовольствием. Спасибо.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.